Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем беседу о религиях мира. У нас в гостях Осипов Дмитрий Борисович, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, Дмитрий Борисович!
Здравствуйте!
В прошлый раз мы говорили о классификации религий, остановились на одной и решили, исходя из этой классификации, продолжить наш разговор. Напомните, пожалуйста, Дмитрий Борисович, структуру.
Ну да, давайте кратенько хотя бы повторим, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы стали рассматривать такое разделение религий на основе их структуры. И я предложил выделить три типа. Первый тип мы назвали это языческие национальные религии, второй тип это пути освобождения, третий тип это религии авраамические. Вот. И сегодня я бы предложил поговорить о том, что такое язычество в целом, как оно устроено. Но прежде чем мы начнем про это говорить, я бы хотел сделать одно маленькое такое замечание. Дело в том, что вот мы сейчас будем говорить об определенных религиозных верованиях, да, мы будем рассматривать определенные религиозные верования, и здесь очень тонкий момент, который нужно учитывать, потому что мы не будем говорить о том, как на самом деле устроена реальность. Скажем, мы будем говорить о богах, но мы не будем ставить вопрос, там, существуют они или не существуют, правда это то, что там говорится, или неправда, потому что мы будем говорить не о реальности, а о религиозных представлениях, то есть то, как представляли себе те или иные вопросы, там, древние греки, там, римляне или те или иные языческие народы. И, соответственно, задача наша будет не столько вынести некий суд над ними, да, некую оценку вынести, попытаться их понять. А дальше уже каждый пусть судит и делает какие-то выводы самостоятельно. То есть сейчас наша задача, мы разбираем религиозные представления, и наша цель – это понимание, как они мыслят.
Дмитрий Борисович, мы будем разбирать на примере какой-то конкретной религии или говорить в общем?
Я думаю, что мы будем действовать следующим образом. Разумеется, можно весь этот материал разобрать на каком-то конкретном примере, но поскольку религий великое множество, и мне кажется, было бы интересно рассмотреть какие-то религиозные представления, в частности, языческие, да, которые в той или иной степени характерны для большинства языческих традиций. Если мы поймем их логику внутреннюю, их внутреннюю структуру, то для нас это сразу даст ключ ко многому, да? Но, естественно, мы будем приводить примеры из религии древних греков, там, древних римлян, может быть, древних шумеров. У нас будет такой обобщенный обзор. Ну вот, давайте тогда приступим к этому разговору. Вот, давайте сначала немножко о понятии язычества. Что это такое? Это такое славянское слово. Оно происходит от слова языцы, народы. То есть язык по-славянски – это не только язык, на котором мы говорим. Это, собственно, обозначает народ. Вот, например, нередко говорили про войну с Наполеоном 1812 года. Нашествие 12 языков. Да? То есть вся Европа пришла вот, воевать в Россию. И это понятие, оно родом из Библии. Впервые ввели древние еврейские пророки, очень-очень давно, там, 2500 лет назад, когда они противопоставили себя, свою веру, веру Израиля, вере всех остальных народов. То есть они сказали, есть мы, и нам даровано откровение на Синае, Творца мира. Есть религии всех остальных народов. И отсюда вот повелось вот это понятие, то есть, религии, то есть буквально слово язычество, оно означает религии народов. Оно не несет в себе какого-то изначально, ну, такого уж сильно уничижительного смысла. И, значит, по своей сути, это национальные религии, которые исповедовало человечество на протяжении долгого очень какого-то периода своего существования, и мировые религии вытеснили вот эти национальные совсем-совсем недавно. Мы, по-моему, про это говорили, да? Еще 2000 лет назад большая часть человечества исповедовала как раз религии языческие. И поскольку слово «язык» означает «народ», то, соответственно, когда мы говорим о языческих религиях, мы говорим об этих национальных традициях. То есть это религии германцев, кельтов, славян, шумеров, греков, японцев, индейцев, майя. Да? То есть мы называем народ, и, соответственно, у него есть определенная религиозная традиция.
А, Дмитрий Борисович, вы постоянно употребляете шумеров. Что это за народ? Где он находится территориально?
Это территория современного Ирака. Вот там сейчас идет война, значит, ИГИЛ. Это центр одной из самых древних цивилизаций, цивилизация древних шумеров, она возникла 5000 лет назад. И это мир, в котором возникла Библия, То есть это тот миф, в котором родился праотец Авраам. Вот это междуречие Тигра и Евфрата. Это шумерская цивилизация, это современница цивилизации Древнего Египта. Это такой народ, который, ну, потом исчез, в общем-то. Хотя, наверное, гены этих древних шумеров население современного Ирака в какой-то степени несет, несомненно. Вот, я хочу сказать, что вот в этом языческом мире, в этих национальных традициях существует, ну, просто величайшее многообразие. То есть, даже если мы возьмем религию, скажем, древних греков, мы увидим, что, скажем, в Афинах религия чем-то отличалась, например, от Беотии, там, например, или от Спарты, да? То есть какие-то огромное просто многообразие, но я хочу сказать, что во всех этих религиях присутствуют некие общие черты. И вот эти библейские пророки, они в каком-то смысле вот даже вот, выразили некую такую глубокую мысль о том, что действительно все эти религии нечто объединяет. И вот сейчас об этих объединяющих чертах мы, наверное, и поговорим. Ну вот с чего здесь можно начать? Во-первых, первое. Это представление о богах. Для язычников характерно так называемое многобожие. Что это означает? Это религии, в которых, как правило, нет священного писания. То есть существует миф какой-то.
И он передается из уст в уста просто.
Обязательно. Даже если мы возьмем, скажем, религию древних индусов, индуизм, значит, это веды. Это, и часто говорится, что это священное писание, это не совсем так. Это то, что было услышано древними мудрецами, пришло из мира богов, но это устное предание. И веды были записаны совсем недавно, буквально последнее столетие, под давлением европейцев, в общем. А до этого времени они передавались в жреческой среде из уст в уста. И для язычников каким-то первичной божественной реальностью является сам космос. То есть космос, вот эти космические силы, они являются обожествленными. Это означает, что вот эти все природные стихии, огонь, воздух, ветер, молния, лес, река, они воспринимаются как нечто живое. И боги, это, собственно, и есть вот эти вот природные силы, которые персонифицированы. И все эти боги, они рассматриваются как находящиеся в неких родовых связях друг с другом. То есть они рассматриваются как единая родовая община. И миф описывает вот эти довольно-таки сложные взаимосвязи. Кто кого породил, кто находится с кем там в брачных отношениях, кто с кем находится в конфликте. И как все возникло. Но посмотрите, как устроен мир. Да? То есть в мире существует некое противостояние, борьба стихий. И миф выражает эти вещи. То есть я хочу сказать, что миф – это очень глубокая вещь. Это очень глубокое описание мира, свойственное древним народам. И миф, он описывает не просто историческое событие. Вот мы считаем мифы Древней Греции или Древнего Египта – это не историческое событие. И они сами прекрасно понимали, что это не есть какой-то факт истории. Но это на самом деле то, что происходит всегда. Вот был такой древний греческий литератор. Фирий – это древний, ну, философ позднеантичный. Поздний античный философ третьего века нашей эры, он говорил так: миф – это то, чего никогда не было, но то, что есть всегда. Вот такое прекрасное определение мифа.
То есть миф, получается, задает некоторую формулу?
Да, формулу отношений, да, вот каких-то космических действующих сил окружающей реальности. И поэтому мир рассматривается как живым, как живой, это не мертвая материя, и поэтому с ним можно вступить в общение с этими силами ветра, грозы или реки. Дальше очень важный момент – это то, как этот мир структурирован. И здесь, разумеется, существует масса вариантов, но я вам предложу некую такую простейшую схему, которую мы встречаем практически повсеместно во всех языческих религиях. Мир делится на три этажа.
Но мне кажется, здесь сразу же все понятно.
Ну, не знаю. Давайте вот обсудим. Пару слов хотя бы об этом скажем. Три этажа.
Ну, явно, что сверху находится самый главный и добрый, а внизу то, что называется темная сторона силы. И он обязательно в конфликте с главным, но может быть его близким братом, например.
Вы знаете, я бы, вот я, наверное, оспорю это утверждение. Я, наверное, даже с ним не соглашусь. Вот давайте посмотрим. Вот как раз рассмотрим, кто из них добрый, злой. Практически все народы мира, они делили мир на три таких этажа. Ну, в общем, так они и называются. То есть, каких-нибудь эскимосов там или чукчи, так они называются. То есть, верхний мир, средний мир и нижний мир. И что является естественной какой-то границей верхнего, среднего, нижнего мира? Это небо и земля. Соответственно, верхний мир, он, это небесный мир, средний мир – это вот наш мир, в котором мы находимся, а нижний мир, он находится...
Ну, под землей.
Он находится под землей, да. Ну, вот давайте разберемся. Так вот, кто же обитает в верхнем мире? Это боги, которые отвечают за что? Это все силы природы. И верхнего, и среднего, и нижнего мира – это все силы природы. Боги верхнего мира, они отвечают за... За дождик, конечно, за природы, атмосферное явление. Все, что связано с верхним миром, с небом. В нашем мире какая-то сила является доминирующей. То есть для Египта, например, вопрос о доминанте был ясно решен, это солнце, например. Или для Японии, там, богиня Аматерасу, богиня солнца. Есть и другие варианты. Но я что хочу сказать. Вот мы смотрим на небо, и мы видим небесное явление. Это молния, это гром, это дождь, это ветер. Это планеты, кометы, всевозможные, значит, там какое-нибудь северное, там полярное сияние, все что угодно, все что связано, и само по себе небо – это божество. Уран по-гречески – это живое существо, породившее мир, породившее, так сказать, все многообразие богов. Каким-то главным, просто потому что какой-то город, который почитал этого бога, захватывает всех остальных. И подчиняет всех остальных и делает своего бога главным. Как, например, случилось с богом Мардуком. Это был бог Вавилона. Вот при царе Хаммурапи Вавилон, такой незначительный, в общем, городишко, вот этого, так сказать, еще древнего Шумера, он объединил это двуречие и этот, в общем, провинциальное такое божество, оно приобретает статус всеобщего царя. Потому что Вавилон, значит, захватил, ну, он подчинил себе всех. Вот так это происходит очень часто. То есть в этом очень много политики. Как раз кто главный, а кто нет. Давайте вот подумаем, кто живет в среднем мире. Ну, это очевидно. Это люди, это животные и разного рода божества, с которыми...
Недобожества.
Божества, с которыми человек контактирует очень плотно. То есть, например, дух колодца, дух, не знаю, бани, дух леса. Ну, как мы их называем? Дух леса – это что? Бог, божество, которое управляет.
Леший – это он на уровне божества находится?
Что леший – это есть божество. Русалка, она отвечает за конкретный ручей. Кикимора – это дух болота. Ну, а как? Домовой – он это дух вот этого дома конкретного. Банник, соответственно, дух бани.
Но мне кажется, они по иерархии-то пониже.
Пониже, будут. Пониже. Ну, это мы же понимаем, что есть океан, а есть вот конкретный ручеек. Это все, то есть это или конкретный колодец. Масштаб, наверное, разный. Вот. Вот это средний мир. Ну, естественно, человек контактирует с этими богами плотнее всего, божествами вот, среднего мира. И, наконец, нижний мир. Нижний мир. Это боги, которые находятся под землей. Ну и вот за что они отвечают. Давайте подумаем. За какие-то подземные процессы.
А вот, кстати, под водой это к нижнему миру или к среднему относится?
Ну, я думаю, что это где-то вот средний мир, где-то так. Вот подземный мир, нижний мир. Это какие-то подводные, подземные течения, например. Это полезные ископаемые. Вот это очень важно. Ну, вот давайте возьмем, например, вот, Анна, вы что-нибудь слышали про таких гномов, например?
Да, конечно.
Гномов, да? Собственно, ну, вот у нас такое представление о гномах, как такие хорошие ребята в шляпках.
Да которые... нет, они очень противные, кстати.
Да, да, потому что вот это же германская мифология. Это, в общем, мифология, которую создали немецкие рудокопы, которые должны были спускаться в свои шахты. А там очень страшно, там может взорваться метан, там все это может обрушиться. И они спускаются, чтобы взять изумруды, золото, серебро, которое принадлежит этим самым гномам. Поэтому с ними лучше не встречаться. Это очень действительно отвратительные существа, которые норовят тебя, так сказать, в этой шахте завалить. Поэтому с ними вот, нужно договариваться. Но это очень опасные существа, эти гномы. Но вот они охраняют это, собственно, их собственность, это их мир, это мир полезных ископаемых. Понимаете, какие там еще есть полезные ископаемые? Нефть, газ, вот. Вулкан, например. Вы знаете, кто такой вулкан? Это такое римское божество, которое отвечало за выход магмы на земную поверхность. Вот, вулкан. Это живое существо, то есть вулканическая деятельность. Вот, пожалуйста, это деятельность божества, которого звали вулкан. То есть все подземные процессы, землетрясения, даже плодородие, там, ведь из земли же черпаются какие-то живительные силы. Это все нижний мир. И, наконец, важнейшие обитатели нижнего мира – это мертвые. Это мир мертвых. Он всегда и везде находится внизу.
Я помню кольное время нас водили на экскурсию в нашем городе на каменные палатки.
Да.
Нам рассказывали про камни, которые лежат, что это камни были местом поклонения наших местных древних людей, и что они расценивали эти камни как переродившиеся души предков.
Ну, я думаю, что... Да, вот это про души предков мы поговорим, это культ предков. Наверное, может быть, мы поговорим об этом в следующий раз. Это отдельный, очень большой разговор. Но я бы что хотел сказать.
Игорь Борисович, это действительно имеет место быть, или это была экскурсия, ну, с целью заинтересовать пятиклассников?
Дело в том, что действительно на этом месте мог осуществляться культ предков. И эти камни могли рассматриваться как, ну, какой-то культовый объект, который этих предков представляет. Но я что хочу сказать, что вот это самое язычество невозможно просто свести к поклонению богам. Это, как мы вот ранее говорили, это некое исполнение божественного космического закона, который охватывает все стороны жизни человека. И отношения с родителями, семейные отношения, там, экономические, там, все на свете, как воспитывать детей. Вот это вот все. И в том числе это затрагивает и отношения с миром богов. Вот эти отношения с богами – это один из очень важных аспектов языческой религиозности. Но к этому все не сведено. И как построены эти отношения? Они являются выражением вот этого общего космического закона. Сейчас попробую объяснить. Вот здесь действует принцип соответствия. Вот посмотрите, если ты, например, пришел в лес, а ты знаешь, что лес – это, собственно, живое существо, там, собственно, леший – это хозяин этого леса. Тебе надо срубить, так сказать, какие-то деревья, чтобы из них построить себе дом. Получается, ты заимствуешь из этого мира то, что тебе необходимо для жизни, но это не является твоей собственностью, правильно? Ты берешь чужое. Что будет, если ты будешь постоянно брать? Что будет с этим лесом? Что будет с этой рекой?
На тебя обидится божество, и тебе будет не очень хорошо.
Конечно. Космический какой-то баланс будет нарушен. Справедливость, она будет нарушена. И это вызовет гнев богов. Это вызовет вообще нарушение мировой какой-то гармонии. И мир окажется ввергнут в состояние хаоса. И наступят стихийные бедствия, наступит экологический кризис, и наступит голод, и все умрут. Вот и все. То есть все это закончится очень просто. И поэтому для того, чтобы соблюдать этот баланс, необходимо принести жертву этому лешему, да, нужно с ним договориться, нужно каким-то образом ему восполнить тот ущерб, который ты ему причинил. То есть поэтому, если ты собираешься рубить у него деревья, то ему там язычник, там русский крестьянин еще, который там, скажем, плохо отличал язычество от христианства, он ему приносил там пирог или как там, не знаю, жертву барана, например, что-то серьезное, что-то ценное, он ему, чтобы возместить, восполнить эти самые божественные силы и восстановить стабильность. Вот именно это лежит в основе, значит, вот этих отношений с миром богов. Но это, кстати говоря, не исключает прагматических отношений. Ты мне, я тебе. Да? То есть человек приносит жертвы, он произносит какие-то молитвы с целью умилостивить божество, чтобы получить от него какие-то блага. То есть все очень и очень просто. И вот сейчас я бы хотел сказать об очень важном моменте, как происходит вот эта коммуникация, связь с миром богов. Она осуществляется с помощью жертвоприношений. С одной стороны, это речь, обращенная к миру богов. Это молитва. Вот в Индии есть такое прекрасное слово «мантра». То есть это некий священный слог, священная речь, которая содержит имена богов, прошение какое-то. И второй обязательный компонент – это жертва. И вот сейчас давайте минутку этому вопросу уделим. Что такое жертва? Это самый такой ключевой момент. На самом деле слово это значащее. Оно даже в нашем языке очень ярко звучит. Вот скажите, Анна, вот, ну, на что похоже это слово «жертва»? Может быть, какие слова, они звучат близко по звучанию? Это не этимологически связано.
Ну, у меня на ум приходят родственные слова, типа «жрец», например.
Ну да, «жрец» — это тот, который приносит жертву.
Но они и по смыслу примерно одно и то же.
А вот есть, например, такое слово… Ну, оно, например, оно, может быть, не является, как бы, даже в приличном обществе так не принято как-то говорить, да, но, тем не менее, мы говорим такое слово, как «жрать», например, «пожирать», «жреть» и славянское. Что это такое? Это когда человек принимает пищу, да, и, соответственно, что такое жертва? Жертва – это пища, приносимая богам. Вот что такое жертва. Это то, что жрется, пожирается. И жертва – это совместная трапеза между богами и людьми. Жрец, он эту жертву приносит и участвует в этой трапезе с богами. Ну вот что можно принести богам? Что люди приносили богам? Самое ценное, в первую очередь, это пищу. Ну, какую пищу? Давайте подумаем. Это хлеб, это вино, это молоко, ну, это мясо, да? Например, древние греки, если они приносили жертву богам верхнего мира, то они сжигали, допустим, они приносили этого барана в жертву, они разделяли, скажем, там, определенным образом ее, да, между людьми, и какая-то часть шла божеству, если это были боги верхнего мира, они сжигали, потому что дым идет в верхний мир. Если это были боги, например, Посейдон, бог моря, как вы думаете, как они ему приносили эту жертву?
Ну, наверное, в море отправляли?
Да, они ее топили. Это прибрежные храмы Посейдона, они просто опускали в море. А если это боги нижнего мира?
Закапывали.
Ну, совершенно верно, совершенно верно. Видите, как все просто? Вот. Но, кроме того, божеству может быть принесено нечто ценное, помимо пищи, например, оружие, трофеи, какое-то золотое украшение, пожалуйста. На самом деле все что угодно. Огонь, это очень... Благовоние, это тоже приношение божеству, приношение огня. Что такое свечи вот горят в храме? Это приношение огня. Что такое там? Это же древний языческий ритуал, там, кождение божеству приносит благовоние, чтобы ему было приятное. Это нечто ценное, это некая ценность, приносимая божеству, для того, чтобы оно проявило человеку свою милость.
Дмитрий Борисович, какая же тогда главная цель язычества?
Да, такая же главная цель. Но, на мой взгляд, все-таки самая главная, основная цель язычества – это поддержание космической стабильности. Вот это такая интересная вещь, потому что мы рассматриваем цель религии, как правило, как спасение, да? Причем и спасение индивидуальное, чтобы человеку спастись, попасть куда-то там после смерти, в рай, например, да? Вот, а здесь совершенно другое мышление. Потому что полноценная жизнь в язычестве, она рассматривается только здесь. После смерти, там душа уходит в мир мертвых, и там жизнь неполноценная. И цель твоя, цель вот этих всех ритуалов, чтобы продолжить жизнь здесь, продолжить свой род, чтобы эта жизнь была наполнена, она была богатой, чтобы она была долгой, чтобы было много детей, чтобы действовало такое благословение, да, такое чисто земное. И для этого нужно соблюдать ритуалы, чтобы мир сохранял свою стабильность. Поэтому цель язычества – это спасение вот этой вот жизни, сохранение вот этой земной. Никакой вот этого благого посмертия, какого-то индивидуального спасения там совершенно нет. И должен вам сказать, что если мы откроем Библию, Ветхий Завет, мы увидим там нечто очень-очень похожее. Потому что давайте вспомним там про отец Авраам, и вот Господь с ним заключает завет. И о чем они договорились с Авраамом? О чем они договорились? Господь сказал, если ты будешь верен этому завету, то есть этому закону, который я дам, во-первых, я дам, произведу от тебя народ, да, этому народу я дам землю и дам благословение. И в чем это благословение заключалось? В Древнем Израиле, в Ветхом Завете. Оно заключалось вот именно в этом. Это будут плодоносие садов, плодородие, значит, скота, много детей и долгая, счастливая жизнь. Никаких вот этих представлений, там, знаете, о Царстве Небесном совершенно там нет. Это Ветхий Завет. Это все очень и очень близко, на самом деле, вот этому древнему миру. Система ценностей вот такая.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за ответы на мои вопросы. Хочу напомнить, что у нас в гостях присутствовал преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Осипов Дмитрий Борисович. Еще раз большое спасибо. До свидания.
До свидания.